Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 709-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге притчи Соломоновых, в 24 главе. И перед нами последняя глава, в которой притчи собраны самим Соломоном. Дальше, в 25 главе, и мы это скоро с вами увидим, будут притчи, собранные уже другими авторами. Итак, первые стихи, я думаю, вам будут знакомы, потому что мысли очень-очень знакомые. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Есть темы, которые в Писании появляются снова и снова. Происходит этот повтор просто потому, что Бог хочет, чтобы мы услышали. И очень многие люди задаются примерно похожими вопросами. Ну, например, в Писании много говорится о языке. Много говорится о гордыне, говорится о мудрости и о глупости, и, соответственно, мудреце и глупце. Потому что это очень жизненно. Глупцов, я думаю, видели все, мудрецов немножко поменьше, но, в общем, тоже, я думаю, видели. А уж про язык, да, ну, он есть у каждого из нас, и мы знаем, как тяжело порой с ним бывает, как сложно его укротить. Кстати, именно поэтому мы можем найти здесь притчу не только про каждого библейского героя, но и, в принципе, про каждого человека. И тут, читая книгу притчи и видя вопрос, который появляется в самом начале 24 главы, мы, конечно, можем вспомнить, ну, например, 72-й Псалом, 3-й стих, как будто один и тот же человек пишет. На самом деле разные люди, но момент один и тот же, и проблема одна и та же. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их». Ну, а тут автор идет дальше. Асафа, автора псалма, смущает благоденствие безумных, меня тоже. А вот человек, к которому обращается Соломон в книге притчи, хочет даже быть среди вот этих нечестных, неправедных людей, которые на самом деле безумны. Они живут вроде бы нормально, процветая, и хочется быть вместе с ними. Знаете, я понимаю эту историю, я понимаю эту ситуацию. Мне иногда тоже хочется быть среди таких людей, потому что я вынужден работать и много работать, а у этих людей, как кажется, есть все и сразу, и без особого труда. Но здесь же, в 72-м псалме, мы читаем: «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот доколе не вошел в Божие святилище, доколе Бог сам не открыл, доколе Бог сам не показал всю эту ситуацию. Бог сам в свое время разберется с нечестивыми этого мира. Проблема, по сути, в сердце человека. Именно сердце нужно менять. И мы с вами станем гораздо счастливее, если поймем, что Бог поставил нас на это место, на то место, где мы сейчас с вами находимся. Я перечитаю еще раз начало первого стиха. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». То есть, фактически, не желай быть на другом месте. Оставайся на том месте, где Бог вас поставил. Кстати, если вы не понимаете, зачем он вас поставил на этом месте, просто спросите об этом у Бога. Он расскажет и расскажет очень подробно. Между прочим, есть ведь в Библии немало историй того, как люди меняли свое местоположение и вроде бы приходили к тем, кто богаче, и в результате из этого ничего хорошего не получалось. Ну, например, Лот, он переселился в Содом, а лучше бы не переселялся, Потому что действительно в Содоме он пришел к очень плохому, очень грустному, очень печальному концу. Лот хочет быть с теми, у кого много денег, с теми, у кого много материальных благ, но в результате лишается всего. То же самое бывает и с Божьим человеком, который пытается занимать чужое место, особенно если это происходит просто потому, что человек хочет материальных благ. Идем дальше. Третий стих 24 главы книги Притчи. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». А я думаю, что многим из вас случалось покупать мебель, но по большому счету то, что мы читаем здесь, это замечательная картина нашей жизни. Представьте себе, человек построил дом и обставил его. Он великолепно его обставил, он проявил мудрость, когда покупал эту самую мебель. И другие смотрят и говорят: какой же ты молодец, какой же ты искусный, как ты здорово все устроил. Но дом Божий, храм Божий – это и наше тело. И мы созидаем это тело. Да, конечно, Бог созидает, но мы прикладываем усилия к тому, чтобы быть послушными Ему. Вопрос заключается в следующем. Чем наполнено ваше тело? Чем наполнен ваш храм? Чем наполнена ваша душа? Что вы строите для Бога? Избушку-развалюшку или настоящий храм? Какой духовный дом вы строите в этой жизни? Знаете, какая самая большая трагедия наших современных церквей? Это пассивные христиане, которые ничего не хотят делать, которые ничего не хотят строить, которые почему-то решили, что поскольку благодать бесплатна, жизнь христианская также и не требует никаких усилий, не нужно прикладывать к этому силы. Нужно еще как. И будет момент, когда Бог нас спросит за то, что мы делали с этой жизнью, как мы ей распорядились. Все это обязательно будет. Читаем дальше 5-6 стихи. «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Я напомню, что написаны эти слова будущему царю, сыну Соломона. И говорится здесь о том, что для него, для царя, как и для каждого из нас, нужен хороший, настоящий, надежный советчик. Кстати, интересно, что в греческом языке практически то же слово «советчик» используется в значении «святой дух». «Святой дух» — это лучший советчик, который только может у нас быть. В русской Библии это слово также часто переводится как «утешитель». Но утешитель не только в том плане, что утешает, когда нам плохо, а буквально идет вместе с нами. Идет как настоящий советчик. Нам с вами дано Слово Божие, Библия. Нам с вами дан Святой Дух. И я бы сказал, что в каком-то очень важном смысле библейские авторы, авторы книг Священного Писания, тоже ваши советчики. То есть, если в первоначальном контексте это было только про то, что нужно искать хороших советчиков, то для нас, да, это тоже так, но для нас есть нечто больше, потому что лучшие советчики нам уже даны. Вопрос только в том, прислушиваемся ли мы к ним, ну и вообще, в принципе, знаем ли мы то, что они говорят. 7 стих продолжает эту же мысль. «Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих». Ну, то есть, глупый человек порою и не хочет обретать эту мудрость. Он и не хочет умнеть. Один человек сказал другому, может быть, грубовато, но все же. Он говорит: проблема не только в том, что ты постоянно делаешь глупости. Это еще полбеды. Главная проблема в том, что ты и не хочешь умнеть. Потому что первая ситуация, все мы порой совершаем глупости, но вопрос, что мы с этим делаем. Вторая ситуация с человеком, который совершает глупости и считает, что так нормально. 8 стих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Иными словами, глупость как раз приводит нас к греху. Глупость приводит к насмешкам. Насмешки над Богом, насмешки над верой не могут быть умными просто по определению. Это глупость изначально. Ну и, соответственно, относиться к ней нужно именно как к глупости. 10 стих великолепен. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Бывает время испытаний, время, когда нужны настоящие мужчины. Именно на это время, на этот особый период Бог и закаляет нас. Помните, насколько смел был пророк Илья, когда восстал лжепророком Ваала на горе Кармил. А потом Илья ослабел, когда узнал, что никто иной, как Иезавель, решила погубить его. Женщина, жена царя. Вот ее испугался Илья. Он убегает в пустыню. Именно там, в пустыне, Бог его укрепляет. Для Ильи, конечно, это момент слабости, но даже через эту слабость проявляется Божья сила. Кстати, и у Давида тоже был свой момент слабости, когда он воззвал Богу, повторяя, что за ним гонятся, его преследуют как зверя, и ему не выжить. Мы с вами видели это, например, в книгах царств, мы с вами читали об этом в псалмах. У Давида тоже был момент слабости, но Давид прошел через этот момент. Он проявил себя как настоящий мужчина. Смотрите, в чем здесь штука. Настоящий мужчина, человек по сердцу Божию, это не тот, у которого не бывает моментов слабости. Настоящий мужчина – это тот, кто через эти моменты слабости может проходить и Божьей силой выходить победителем. Если у вас будет момент слабости, то сатана попробует вам внушить, что «все, слабак ты теперь». Не поддавайтесь на это внушение. Будьте настоящим мужчиной, и да поможет нам с вами при этом Бог. 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Да, друзья, есть люди, которым мы можем помочь. Бывают моменты в жизни, когда действительно нужно совершать конкретные поступки, и если это не сделаешь, то потом будешь об этом очень и очень сильно жалеть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что 10 и 11 стихи находятся рядом. Мы порой читаем 11 без 10, а зря. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Не написано только про бедствие для тебя. Написано про бедствие и для других тоже, про бедствие вообще. И тут дальше «спасай взятых на смерть». А бывают моменты, когда человека несправедливо преследуют. И очень сложно сказать слово поддержки, очень сложно бывает заступиться. Интересно, что этот стих гораздо более применим, чем кажется на первый взгляд. В церкви у нас, конечно, никого не берут на смерть. Но даже на церковном собрании во время обсуждения бывает травля, бывают несправедливые обвинения, а порой справедливые, но неуместные. Когда, да, человек сделал что-то не так, но гораздо более противно выглядит то, как эту ошибку человека обсуждают. Так вот вопрос, а хватит ли у вас сил? Хватит ли у вас уверенности? Хватит ли у вас смелости для того, чтобы сказать свое слово и заступиться?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
еще несколько стихов, 15-й. Прочитаю. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Не замышляй против праведника. Иногда, опять-таки, эти замыслы выглядят примерно так. А вот мы покажем, где этот праведник неправ. А мы покажем, где он ошибся. Да, праведники тоже порой падают. Кстати, 7 – это число полноты. И я думаю, что этот стих во многом относится и к таким людям, например, как апостол Петр. Да, он тоже падал, но вставал. Мы читаем об одном из его падений в Евангелии. Мы читаем также, скажем, о сомнительном поступке апостола Петра в послании к Галатам, 2 глава. Петр не изображается как человек совершенный. Петр изображается как человек благочестивый. Так вот, начало 16 стиха – это про Петра. 7 раз упадет праведник и встанет. Конец этого стиха скорее про Иуду, а нечестивые впадут в погибель. Петр приближается ко Христу. Иуда удаляется от Христа. Меня как-то спросили, сколько раз можно падать и снова вставать? Я не знаю. У меня уже счет пошел на сотни. Но я все равно возвращаюсь к Богу. И как замечательно, что у нас есть такой Небесный Отец. Он принимает меня, Он принимает вас. Принимает каждого, кто приходит к Нему. Идем дальше, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Иногда бывает так. Ты слышишь что-то плохое о человеке, который тебе не нравится, он тебе неприятен. И ты начинаешь говорить, ну, так ему и надо. Наконец-то! Я думаю, что вы тоже в этом виновны, и с вами тоже это происходило. А это такое свойство человеческой души. Но не радуйтесь, когда упадет ваш враг. Это не решит проблему. То есть вам кажется, что ну вот он упал, а теперь все здорово. Нет, не здорово. Почему? Потому что, читаем 18 стих, «Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Тут достаточно интересно. «Неугодно это будет» скорее всего относится к твоей радости. Это как в русской поговорке «рано радуешься». Господь отвращает гнев от человека, потому что из-за его падения кто-то начинает радоваться. Так что лучше не радоваться, лучше не делать таких шагов. Они все равно ничего хорошего не принесут точно. 19 стих. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым». Опять-таки, об этом уже было сказано в первых 2 стихах. Мы видим этот повтор, потому что это очень важная вещь, очень важная история. Самые важные евангельские истории описаны во всех Евангелиях. Я уже не говорю о распятии и воскресении Христа, но, например, о кормлении 5000, которое описано во всех Евангелиях, хотя немножко по-разному. А важные истории повторяются снова и снова. Мы читаем их в разных местах. И дальше 20 стих. «Не негодуй на злодеев». Почему? «Потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестивых угаснет». Это опять-таки повтор того, о чем говорится в 72-м псалме. Злой не имеет будущности. То есть настоящее может быть красивым, может быть изысканным, изящным, но будущности все равно нет. 21 стих. «Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает». Это сказано царю, это сказано также молодому человеку, любому человеку, который растет в этом царстве, в Израильском царстве. И речь идет об очень простой вещи. Мятеж, заговор, все то, что предполагает насилие, обычно кончается лишь еще большим насилием. Мятеж предполагает пролитие крови. Он предполагает драку, он предполагает битву. Но здесь две проблемы. Во-первых, не факт, что вы победите. Во-вторых, не факт, что когда вы победите, вы будете довольны результатом. То есть даже если это происходит, вот эта победа, не факт, что она вам реально понравится. Ну и дальше в 23 стихе начинается как бы добавление. Последние слова этого курса мудрости. 23 стих. «Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо». Это вопрос о лицеприятии, особенно в общественной жизни, общественной деятельности, а в данном случае судебной системе. Мы с вами об этом уже говорили. Мы читали, например, вторую главу послания Иакова, но там речь шла о лицеприятии в церкви. Здесь же о лицеприятии на суде, в том месте, которое по определению должно быть нелицеприятным. Идем дальше, 24 стих. «Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена». Опять-таки это связано с 23 стихом. На суде происходит лицеприятие, и виновному говорят, что он прав. Это такое смешение черного и белого. Кстати, такое смешение довольно часто происходит сегодня. Оно недопустимо перед Богом. Бог отделил день от ночи. Бог отделил свет от тьмы. Именно Бог, а не человек, отделяет белое от черного. И смещать эти границы, мешать одно с другим, это значит идти против Бога. 25 стих. «А обличающие будут любимы, и на них придет благословение». Обличать тоже надо уметь. Но знаете что? Я сегодня очень много думаю о людях, которые в разных случаях обличали меня. Они гораздо больше запомнились, чем те, кто расточали свои хвалы. Идем дальше. «В уста целует, кто отвечает словами верными». В губы, в уста, в той культуре, в то время целовали те, кому больше всего доверяли. Доверие, которое подтверждается делами, и доверие, которое также связано со словами. То есть человеку доверяют, и он доверяет. И тогда этот человек действительно может сказать все, что считает нужным, и мы слушаем друг друга, слушаем слова таких людей. Это очень важно. Кстати, слова верные действительно тоже могут быть и обличающими словами. Это далеко не обязательно слова похвалы. 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Помните послание к римлянам, 12 глава? Мы неоднократно об этом уже размышляли. Павел говорит, чтобы мы с вами не мстили за себя, а оставили отмщение Господу. Ну и дальше замечательная концовка. Отчасти это повтор. Мы уже слышали эти идеи, и повторяется это, потому что это важно услышать. Потому что есть много людей, до которых это так и не доходит. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Опять ленивый и скудоумный. Скудоумный не в смысле плохо соображающий, а в смысле глупый. читаем дальше. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Такая замечательная концовка об очень простой вещи. Работать надо. Когда человек окончил свое обучение, сколь бы умным он не был, сколь бы высокопоставленным он не был, работать надо. Иногда мы практикуем то, что я называю духовной ленностью, или даже, чтобы быть точнее, псевдодуховной ленностью. Человек начинает рассуждать на духовные темы и рассуждает очень долго. Он может сидеть и разговаривать с тобой час, два, три. И у тебя появляется один вопрос к этому человеку, который мы, впрочем, будучи людьми вежливыми, не всегда позволяем себе задать. «Дорогой, а когда ж ты работаешь?» Именно на этом вопросе сегодня и завершим. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.